Глава 9. Тем временем Фрэнсис нагнал всю компанию Солано. «Здесь, в джунглях, доллары, во всяком случае, ничего не стоят», — поддразнивал его Генри. «И свежих лошадей не достанешь, и этих двух несчастных скотинок не вылечишь. Они, вероятно, уже заражены чумой, унесшей всех остальных лошадей Гасиендадо». «Я еще никогда не бывал в таком месте, где деньги не имели бы цены», — ответил Фрэнсис. «Надо думать, что за деньги можно и в аду получить глоток воды», — заметил Генри. Леонсия захлопала в ладоши. «Как бы то ни было, но у меня есть план, как использовать деньги в джунглях, и я сейчас же попытаюсь это сделать». И с этими словами Фрэнсис начал отвязывать мешок с монетами от седла лошади Леонсии. «А вы поезжайте вперед». «Но мне-то вы скажете», — настаивала Леонсия. И когда она нагнулась к нему с седла, он шепнул ей что-то такое, что заставило ее опять рассмеяться. Генри, который в это время совещался с Энрико и его сыновьями, выругал себя в глубине души ревнивым дураком. Оглянувшись назад, прежде чем скрыться из виду, они увидели, что Фрэнсис с блокнотом в руках что-то записывал. То, что он писал, было очень красноречиво по своей краткости, всего только цифра 50. Оторвав листок, он положил его на виду посередине тропинки и придавил его серебряным долларом. Потом он отсчитал из мешка еще 49 долларов и, разбросав их вокруг первого, пустился бегом по тропинке догонять остальных. Аугустино, тот самый жандарм, который мало говорил в трезвом состоянии, но в пьяном виде красноречиво проповедовал о том, что молчание — золото, ехал впереди отряда, опустив голову, словно вынюхивая следы дичи. От его зорких глаз не укрылся серебряный доллар, придерживавший листок бумаги. Доллар он взял себе, а листок передал начальнику. Торрес наклонился через плечо, и они вместе прочли мистическую цифру 50. Начальник отбросил листок бумаги как совершенно ненужный и стоял за то, чтобы продолжать погоню. Но Аугустино поднял записку и стал ломать голову над значением цифры 50. И в это время, как он еще раздумывал, громкий голос Рафаэля возвестил о находке второго доллара. И Аугустино понял. Здесь где-то было 50 монет к услугам тех, кто потрудится искать их. Швырнув записку, он вмиг опустился на четвереньки и стал обыскивать землю вокруг. Остальные жандармы последовали его примеру, и в общей свалке никто не обращал внимания на проклятия и окрики начальника и Торреса, требовавших, чтобы люди шли вперед. Когда жандармы ничего уже больше не могли найти, они подсчитали собранные ими деньги. Всего оказалось 47 долларов. «Должны быть где-нибудь еще три!» — закричал Рафаэль, после чего все опять бросились искать. Прошло еще 5 минут, прежде чем им удалось найти остальные 3 доллара. Каждый положил в карман то, что он нашел, и затем все покорно последовали за Торресом и начальником. Проехав с милю, Торрес заметил на дороге новый блестящий доллар и пытался втоптать его незаметно в землю. Но зоркие, как у хорька, глаза Аугустино заметили его маневр, и Аугустино извлек монету из рыхлой земли. Они уже знали, что там, где был 1 доллар, было много долларов. Отряд остановился. И как ни бесились оба предводителя, вся компания рассыпалась вправо и влево от тропинки. Первым напал на след лунообразный Висенто, более похожий на мексиканского индейца, чем на индейца из племени майя или панамского метиса. Товарищи обступили его, как собаки, окружающие дерево, в дупле которого спрятался опоссум. Действительно, след привел их к дереву, вернее пню, с дуплом внутри, футов 12 в высоту и около 4 в диаметре. футах в пяти от земли было отверстие. Над ним, прикрепленный шипом, виднелся листок бумаги такого же формата, как и тот, который они нашли первый раз. На нем было написано «100». В последовавшей затем свалке, когда шесть рук боролись за право первыми нырнуть в дупло дерева за сокровищем, было потеряно еще минут шесть. Но дупло было глубокое, а руки оказались короткими. «Мы срубим пень», — решил Рафаэль, постукивая рукоятью своего мачете по пню, чтобы определить дно дупла. «Мы все будем рубить, сосчитаем то, что найдем, и разделим поровну». Тут предводители отряда совершенно рассвирепели, и начальник полиции стал грозить, что как только они вернутся в Сан-Антонио, он всех их немедленно отправит в Сан-Хуан на съедение с Арычем. «Но мы еще пока, слава богу, не в Сан-Антонио», — сказал Аугустино. Он нарушил обет молчания, чтобы поучить других мудрости. «Мы бедные люди, и мы все честно поделим», — послышался голос Рафаэля. «Аугустино прав, и хвала Господу, что мы еще не в Сан-Антонио. Этот богатый гринго разбрасывает за день больше денег, чем мы можем заработать на службе за целый год. Что до меня, то я стою за революцию, раз это может дать деньги. А богатый гринго пусть будет нашим вожаком», — добавил Аугустино. «Пока он будет вести нас такой дорогой, я готов вечно следовать за ним». Рафаэль совершенно с этим согласился и кивнул головой в сторону начальника полиции Торреса. «Если они не позволяют нам собирать то, что нам посылают боги, пусть они убираются ко всем чертям в самую преисподнюю», — сказал он. «Мы люди, а не рабы. Мир велик, кордильеры недалеко. Мы все будем богаты и свободны, будем жить в кордильерах. Индийские девушки там такие красивые и так соблазнительны. И избавимся, кстати, от наших жен, которые остались в Сан-Антонио», — сказал Висенто. «Давайте срубим это дерево складом». Дерево так уже подгнило, что стало губчатым, и потому оно легко уступило напору мачете, обрушившихся на него тяжелыми ударами. И когда пень разлетелся в куски, они насчитали и поделили поровну не 100, а 147 серебряных долларов. «Этот гринго щедр», — возгласил Висенто. «Он дает больше, чем обещает. Нет ли там еще?» Из кучи гнилых щеп, искрошенных мачете почти в пыль, они извлекли еще 5 монет и потратили на это еще 10 минут. Это привело начальника полиции Торреса в исступление. «Этот богатый гринго не теряет времени на счет», — сказал Рафаэль. «Он, очевидно, просто развязывает мешок и сыплет из него деньги. И это, верно, тот самый мешок, с которым он ускакал после того, как взорвал динамитом стены нашей тюрьмы». Затем отряд возобновил погоню. И с полчаса все шло хорошо. Тропа привела их к покинутой усадьбе, полузаросшей побегами возвращающихся на свое старое место зарослей. Полуразрушенный дом с соломенной крышей, повалившиеся бараки для рабочих, снесенный кораль, столбы которого дали ростки и зазеленели листьями, как деревья, и, наконец, колодец, которым, по-видимому, недавно еще пользовались, так как ведро было привязано к коромыслу почти новым куском веревки. Все это говорило о том, что человек здесь не смог обуздать дикую природу. И к коромыслу на самом виду был прикреплен знакомого уже вида листок бумаги, и на нем было написано 300. «Матерь Божия! Целое состояние!» — воскликнул Рафаэль. «Да терзает его сатана в преисподней во веки веков!» — гневно добавил Торрес. «Он платит лучше, чем ваш сеньор Риган!» — насмешливо фыркнул начальник полиции, доведенный до полного отчаяния. «Его мешок всего-навсего такой величины», — показал руками Торрес. Очевидно, нам предстоит подобрать все, что в нем было, прежде чем мы поймаем его владельца. Но когда мы все подберем, и его мешок опустеет, мы его накроем. «Теперь вперед, друзья мои!» — обратился к отряду вкрадчивым тоном начальник полиции. «На обратном пути мы спокойно все подберем». Аугустино опять нарушил свой обет молчания. «Человек не знает, какими путями он вернется, и вернется ли вообще», — пессимистически заявил он. И, вдохновившись перлом премудрости, который он изрек, он попытался осчастливить присутствующих еще одним таким перлом. 3 сотни в руках лучше, чем 3 миллиона на дне колодца, который мы, может, никогда больше не увидим».
«Кто-нибудь должен спуститься в колодец», — сказал Рафаэль. «Глядите, веревка крепкая. Мы спустим на ней туда человека. Кто тот храбрец, который спустится?»
«Я», — сказал Висенто. «Я тот храбрец, и я спущусь». «И украдешь половину того, что найдешь», — высказал Рафаэль подозрение, мгновенно мелькнувшее у него.
«Прежде чем спуститься, сдай-ка нам те песо, которые у тебя уже есть. А когда ты поднимешься, мы обыщем тебя и посмотрим, сколько ты нашел. А когда мы поделим все поровну, мы вернем тебе твои песо».
«Не полезу я в колодец для товарищей, которые мне не доверяют», — угрюмо сказал Висенто. «Здесь я так же богат, как любой из вас. Зачем же мне спускаться? Я слыхал, что люди иногда задыхаются на дне колодцев».
«Именем Бога заклинаю, спускайтесь!» — неистово вопил начальник. «Скорее, скорее!»
«Я слишком тяжел, а веревка не крепкая. Я не стану спускаться», — сказал Висенто. Все с ожиданием посмотрели на молчаливого Аугустино, который за сегодняшний день сказал больше, чем высказывал обычно за целую неделю.
«Гуиллермо всех тоньше и легче», — сказал Аугустино.
«Пусть Гуиллермо и спустится», — хором подхватили другие.
Но Гуиллермо с опаской взглянул в отверстие колодца и попятился, качая головой и крестясь. «Не полезу даже за священное сокровище священного города Майя», — пробормотал он. Начальник вынул револьвер и глазами спросил согласие остальных членов отряда. Они выразили свое согласие взглядами и кивками. «Ради всего святого, полезай!» — гневно закричал начальник полиции. «И поскорее! А то я тебе такое сделаю, что ты не сможешь уже больше ни спускаться, ни подниматься, а останешься гнить у этой ямы. Правильно будет, ребята, если я убью его за то, что он отказывается спуститься!» «Правильно, правильно!» — закричала компания.
И Гуиллермо, пересчитав дрожащими пальцами свои монеты, в смертельной тоске, беспрестанно крестясь, подталкиваемый товарищами, подошел к ведру и сел на него, обхватив его ногами. Затем его спустили в колодец, и дневной свет погас для него.
«Стойте, стойте!» — закричал он из глубины колодца. «Остановитесь! Вода! Я уже в воде!»
Жандармы налегли на коромысло и всем весом сдержали его. «Я должен получить на 10 песо больше других!» — крикнул снизу Гуиллермо.
«Ты получишь крещение!» — раздались голоса сверху.
«Уж наглотаешься ты сегодня воды досыта! Мы перережем веревку! Будет одним меньше при дележе!»
«Это не чистая вода!» — ответил из мрачной глубины Гуиллермо голосом какого-то подземного духа. «Здесь ящерицы, от которых меня тошнит, и вонючий труп птицы. Может быть, здесь и змеи. Стоит дать лишних 10 песо за то, что мне пришлось здесь сделать.
Мы потопим тебя!» — закричал Рафаэль.
«Я пристрелю тебя!» — вопил начальник.
«Можете стрелять или топить!» — раздался снизу голос Гуиллермо. «Но ведь вам это невыгодно. Сокровище останется в колодце!» Наступила пауза. Стоявшие наверху безмолвно, взглядами спрашивали друг друга, что делать.
«А гринго уходит все дальше и дальше», — выходил из себя Торрес. «Славная же дисциплина у ваших жандармов, сеньор Мариано Варкаро и Хихос!»
«Здесь не Сан-Антонио», — огрызнулся начальник. «Здесь леса Юкитана. В Сан-Антонио мои псы верные псы.
Но здесь, в лесу, с ними надо обращаться осторожно, а то они одичают. И что тогда будет со мной и с вами?»
«Это проклятие золота», — с печалью согласился с ним Торрес. «После этого право можно сделаться социалистом. Если какой-то гринго так связывает руки правосудия с золотыми веревками, серебряными», — поправил его начальник.
«Идите к черту», — сказал Торрес. «Как вы верно изволили заметить, это не Сан-Антонио, а дебри, и поэтому я имею право посылать вас к черту. Зачем нам с вами ссориться из-за вашего дурного настроения? Наше благополучие требует, чтобы мы были в мире».
«Имейте в виду», — раздался снизу голос Гуилермо, «что вы и не можете меня утопить. Здесь всего 2 фута глубины. Я как раз достал до дна, и в моей руке 4 кругленьких серебряных песо. Дно все устлано монетами. Дадите вы мне лишних 10 песо за эту грязную работу. Вода смердит, как разрытая могила».
«Да, да!» — закричали жандармы. «Ради бога! Скорее, скорее!» — кричал начальник.
Из глубины колодца послышались плескания и проклятия. И потому, как ослабла натянутая веревка, они поняли, что Гуилермо слез с ведра и шарит по дну.
«Клади их в ведро, милый Гуилермо!» — крикнул вниз Рафаэль.
«Я кладу их в свои карманы», — был ответ. «Если я положу деньги в ведро, вы его вытянете, а потом забудете вытянуть меня».
«Но веревка может не выдержать двойного веса», — увещевал его Рафаэль.
«Возможно, что она не так крепка, как моя воля, потому что моя воля в этом деле весьма крепка», — отвечал Гуилермо.
«Но если веревка оборвется», — опять начал Рафаэль.
«Нашел выход! Спускайся-ка вниз!» — крикнул Гуилермо. «Затем первым поднимут меня, вторым ведро с сокровищем и третьим и последним тебя. Так восторжествует справедливость!»
У Рафаэля от разочарования опустилась челюсть. Он ничего не мог ответить.
«Ну что же, Рафаэль?»
«Не спущусь», — ответил он. «Клади серебро по карманам и поднимайся вместе с ним».
«Я готов проклясть наш народ», — нетерпеливо заметил начальник полиции.
«Я уже проклял его», — сказал Торрес.
«Поднимайте меня», — закричал Гуилермо. «Я забрал в карманы все, кроме зловония, и я задыхаюсь. Тяните скорее, а то я погибну, и вместе со мной погибнут и 300 песо». «Да их больше, чем 300! Гринго, должно быть, совсем опустошил свой мешок!»
Впереди, где тропа становилась круче, и где изголодавшиеся, тяжело дышавшие лошади остановились передохнуть, Фрэнсис нагнал всю компанию. «Никогда больше не пущусь в путешествие без звонкой монеты!» И он с восторгом стал рассказывать все, что он видел, спрятавшись на брошенной плантации.
«Генри, когда я умру и отправлюсь в рай, я возьму с собой увесистый мешок денег. И там он может спасти меня от бед, одному только Богу известных. Послушайте, что я вам расскажу. Они дрались, как кошки с собаками у этого колодца. Один не доверял другому, и от согласившегося спуститься в колодец потребовали, чтобы он оставил все свои деньги тем, кто стоял наверху. Они совершенно отбились от рук. Начальник под угрозой револьвера заставил самого маленького и худощавого спуститься в колодец. А когда этот спустился туда, он стал их шантажировать. Он говорил, что не поднимется наверх. Но когда он поднялся, они не выполнили своих обещаний и дали ему хорошую трепку. Когда я ушел оттуда, они все еще били его».
«Но теперь твой мешок опустел», — сказал Генри.
«То-то и беда», — согласился Фрэнсис.
«Будь у меня достаточный запас песо, я взялся бы держать наших преследователей позади себя сколько угодно времени. Кажется, что я был слишком щедр. Я не знал, что этих бедняк можно так дешево купить. Но я вам расскажу что-то, от чего у вас волосы станут дыбом. Торрес, сеньор Торрес, сеньор Альварес Торрес, элегантный джентльмен и старинный друг семейства Солано, ведет погоню вместе с начальником полиции. Они вне себя из-за задержки. Они чуть не передрались из-за того, что начальник не сумел держать своих людей в повиновении.
Да, сэр, и он послал начальника к черту.
Я ясно слышал, как он послал начальника к черту.
Еще миль через пять лошади Леонсии и ее отца совсем ослабели. Между тем тропинка спустилась в темный овраг, а затем снова стала подниматься. Фрэнсис настоял, чтобы остальные все двигались вперед, а сам отстал. Выждав 5 минут и дав ему идти вперед, он двинулся за ними, добровольно изображая из себя арьергард. Несколько дальше, на открытом месте, покрытом только густым дерном, он, к великому своему смущению, увидел следы лошадиных копыт величиною с тарелку. В образовавшееся углубление уже просачивалась темная маслянистая жидкость, в которой он сразу узнал неочищенную нефть. Это было только начало. Только та нефть, которая просачивалась из струи, текшей дальше и впадавшей в главный поток. Ярдов через 100 он наткнулся и на самый поток, на целую реку нефти. И будь это вода, она образовала бы на таком склоне водопад. Но так как это была неочищенная нефть, густая как патока, то она медленно текла с холма. Предпочитая лучше сделать здесь остановку, чем шлепать по жидкой грязи, Фрэнсис уселся на скалу, положил около себя с одной стороны винтовку, с другой револьвер, скрутил папироску и стал напряженно прислушиваться, ожидая с минуты на минуту приближающейся погони. Между тем избитый пион в страхе перед новыми побоями нахлёстывал изо всех сил свою загнанную кобылу и проехал поверху обрыва как раз над Фрэнсисом. У нефтяного источника его лошадь упала, совершенно обессиленная. Пиная ее ногами, он заставил ее встать и начал так тузить палкой, что, наконец, она шарахнулась от него и, ковыляя, побежала к зарослям. Но первый день его приключений еще не кончился, хотя он сам этого не подозревал. Он тоже примостился на камне, поджав ноги, чтобы не касаться нефти, свернул папироску и, куря ее, созерцал текущую нефть. Шум приближающихся людей вспугнул его, и он скрылся в зарослях, начинавшихся у самого камня. Выглянув оттуда украдкой, он увидел двух незнакомцев. Они подошли прямо к нефтяному источнику и, повернув клапан посредством железного колеса, еще замедлили течение нефти. «Больше нельзя», — сказал тот, который был, по-видимому, старшим. «Еще поворот, и трубы взорвутся от напора. Гринго-инженер настойчиво предупреждал меня об этом». И только маленькая струя, представлявшая, однако, некоторую опасность, продолжала медленно стекать с холма. Едва эти два незнакомца окончили свою работу, как показался отряд верховых. И пион узнал Гасиендадо, которому он принадлежал, и надсмотрщиков, и Гасиендадо с соседних плантаций. Они, по-видимому, охотно воспользовались случаем устроить травлю сбежавшего рабочего, подобно тому, как англичане увлекаются травлей лисицы. Нет, эти два нефтяника никого не видали. Но Гасиендадо, ехавший впереди, заметил следы лошадиных копыт и пришпорил своего коня в том направлении, куда они вели. Вся компания последовала за ним. Пион выждал, выкурил папироску до самого конца и стал раздумывать. Когда все скрылись из виду, он решил выйти. Открыл клапан нефтяного источника и стал наблюдать, как нефть под подземным давлением забила фонтаном и ринулась настоящим потоком. Он услышал ворчанье, хлюпанье и клокотанье вырывающегося на поверхность газа и стал прислушиваться к этим звукам. Он не понимал смысла всего происходящего, и от дальнейших злоключений его избавило только то обстоятельство, что он истратил на папиросу свою последнюю спичку.
Тщетно обыскивал он свои лохмотья, уши и волосы. У него не было больше ни одной спички. Хихикая при виде потока нефти, которую он так бесполезно тратил, он вспомнил о тропинке в ущелье внизу. Бросился с горы и прямо наткнулся на Фрэнсиса, который встретил его с револьвером в руке. Пион вмиг опустился на свои истерзанные и разодранные колени и в ужасе умолял того самого человека, которого он сегодня дважды предал, о пощаде. Фрэнсис вглядывался в него, но не узнал, так как запекшаяся кровь обратила его исцарапанную и израненную голову и лицо в какую-то маску. «Амиго! Амиго!» — бормотал пион. Но в этот момент Фрэнсис услышал, что где-то внизу на тропинке упал камень, задетый, по-видимому, человеческой ногой. В следующий момент Фрэнсис узнал в том, что еще осталось от пиона, то несчастное существо, которому он отдал половину виски из своей фляжки. «Ну-с, амиго», — сказал Фрэнсис на местном наречии, — «похоже на то, что они гонятся за тобой. Они убьют меня. Они забьют меня до смерти. Они разъярены», — лепетал несчастный. «Вы для меня друг, вы для меня отец, вы для меня мать. Спасите меня!» «Ты умеешь стрелять?» — спросил Фрэнсис. «Я был охотником в Кордильерах, прежде чем меня продали в рабство, сеньор», — ответил пион. Фрэнсис передал ему револьвер, указал прикрытие и приказал не стрелять, если он не будет уверен, что не промахнется. В это время в его голове проносились такие мысли. В Таритуане теперь как раз принимаются за игру в гольф. Миссис Биллингем сидит на веранде клуба и раздумывает, как ей наверстать те 3000 очков, на которые она отстала, и молит Бога о перемене счастья. А я здесь, о Господи, Господи, припертый к нефтяному потоку. Этим размышлением вмиг настал конец, как только на тропинке появились начальник полиции, Торрес и жандармы. Так же мгновенно Фрэнсис выстрелил из винтовки, и так же мгновенно они скрылись. Он не знал, попал ли он в кого-либо, или они просто отступили. Преследователи вовсе не собирались нападать, они пока прятались в кустарнике. Фрэнсис и пион делали то же самое, укрываясь за кустами и скалами и часто меняя позицию. К концу первого часа у Фрэнсиса оставался только один патрон. У пиона, благодаря угрозам и предупреждениям Фрэнсиса, было еще два патрона в револьвере. Но этот час Фрэнсис выиграл для Леонсии и ее родных. И он был совершенно уверен, что может в любой момент перейти вброд нефтяную реку и скрыться. Таким образом, все обстояло благополучно. И продолжало бы так обстоять, если бы сверху вдруг не нагрянул новый отряд людей. Они, спускаясь, стреляли из-за деревьев. Это был Гасиендаду со своими соседями, гнавшиеся за беглым пионом. Но Фрэнсис этого не знал. Он думал, что это другой полицейский отряд, преследующий его. Выстрелы, которыми они его осыпали, казалось, подтверждали его предположение. Пион подполз к нему и, показав, что в револьвере осталось еще два патрона, вернул ему оружие и убедительно стал просить у него коробочку спичек. Затем он дал ему понять, что ему следует перейти ущелье и взобраться по другой стороне. Наполовину догадываясь о его намерении, Фрэнсис послушался, выстрелил со своей новой, более выгодной позиции в полицейский отряд в последний раз и затем швырнул винтовку далеко во враг. В следующий момент нефтяная река запылала с того места, где пион поднес к ней спичку. Еще через минуту источник выбросил фонтан горящего газа. И, наконец, из самого оврага вырвался пламенный поток и устремился на отряд Торреса и начальника полиции. Опаленные жаром, Фрэнсис и Пион вскарабкались по противоположной стороне оврага, обошли пылающую тропу, затем снова вышли на нее и побежали мелкой рысцой.